5. Сбывшиеся ожидания. С утра вместо первого брачного утра я решил разобраться с неясными моментами. Потому что секс может быть и не повод для знакомства, но брак — повод однозначный. Да и свои выводы подтвердить или опровергнуть не помешает. Мне кудряшки хватило, когда мы искренне друг друга не понимали, додумывая всякие гадости. Мари мою просьбу рассказать все восприняла как приказ. Впрочем, в процессе рассказа я понял, что для нее так и было. Вообще, у Мари выходила во многом похожая на Веснушкину история. Только если на Хлою Люмина забили, сделав хранительницей ПАО, а в остальном считая тактиком-аналитиком, то с Мари, а уж если прямо пилотами Маккенси, выходило совсем весело, только почему-то не очень смешно. Итак, есть у УЧИТ некий аналог философии воина. Глупость, как по мне, несусветная. Потому что вся философия — победить с минимальными тратами и жертвами, максимально быстро и эффективно. Но есть, если, как по мне, глупость, то для культурной традиции смысл имеет с точки зрения ее носителей, по крайней мере. Так вот, Мари воспитывали в этой традиции с рождения. В смысле, нет цели, лишь путь до холодильника, а от холодильника на кладбище. Ну или я не до конца заморочки понял. В общем, есть такое, и до определенного возраста Мари твердо была уверена, что она воин и никак иначе. Вот только пилоты Маккенси у УЧИТ оказались статусной игрушкой. Даже не хранителями Инвиктуса для пилота в будущем. У УЧИТ действительно практически не было целей для применения разведывательно-диверсионного Инвиктуса. А в тех редких случаях, когда были, не использовали, опасаясь потерять статусную игрушку. Соответственно, и пилоты на протяжении нескольких поколений были воинами, но в большинстве своем женщинами и использовались во внутриродовой шебуршне УЧИТ как высшая награда с Инвиктусом в качестве статусного приложения. Самое занятное, что с точки зрения УЧИТского пути воина, в женитьбе и всяком таком у воина не было ничего страшного. Довольно занятная модель, где воин не только воин, но и слуга, в том числе и оказывающий господину услуги интимного толка тоже, при нужде, причем вне зависимости от пола. Дурачье какое неразборчивое. Ну да хрен бы с глупыми УЧИТами. С Мари же выходило так. С определенного возраста девицу, воспитанную как воина, стали учить и относиться к ней, как к женщине для утех, как выразилась Мари. Не специалистке сексуальной релаксации для толпы народа, а покорной жене. Причем, скорее всего, одной из многих жен. И, кстати, опытность во всяком разном и этаком именно оттуда. Мужчину Мари не было. Но женщины клана учили, как доставить удовольствие с практикой, насколько это физиологически возможно. Далее, маман Мари, прошлый пилот Маккенси, сама в восторге от своего положения не была, передав Мари это недовольство. Маккенси, как понятно, тоже не слишком радовался положению, но тут вступали в ход всякие философии. И делать самим против воли и блага клана что-то ни пилоты, ни Инвиктус, ни... Да скорее не могли, воспитание и личностные приоритеты не давали. В восторге от своего положения не были, но смирялись. В ситуации со мной, я вот при всех своих замечательных достоинствах не слишком уверен, что Мари вот так в меня со страшной силой влюбилась. Скорее для начала реализовала хотя бы в рамках турнира свое предназначение. Путь она Бугейся, это она непонятно обозвалась, но смысл в общем ясен. А потом я предложил ей, да и Маккенси, путь не столько турнирный, сколько жизненный. Меня она худо-бедно узнать успела. Ну и что ей не придется быть золотой статуэткой, время от времени потрахиваемой рядом со мной, поняла. Как минимум часто потрахиваемой, да и как воин Мари мне очень интересно. Ну а ситуация с «в жопу свадьбу в клане», смена имиджа и все такое, естественный протест против второй части воспитания. То есть против секса с господином не возражала и первая воинская часть. Но вот бытие и правила жизни покорной женщины для утех Мари, естественно, бесила. Вот и вылилось это в этакий плевок в коллективную учитскую душу, при том, что в первой части, воинском пути, Мари ничего не нарушила и вообще. «Готова отдать за вас жизнь, господин муж мой», — склонилась она. «Дело...» — протянул я, впечатленный рассказом. «То есть я понимал, что все не радужно. От радужной жизни, будем честны, к главе практически дохлого рода не идут, какой бы героический и замечательный он ни был. Понятно, что через десяток-другой лет я и род подниму и вообще. Но тогда я всяким желающим буду фиги крутить. Часики-то оттикали. Раньше надо было. Хе. Но при всем при этом понятно, что на текущий момент родовая девица без серьезных проблем меня в качестве спутника именно жизни рассматривать не будет. Из чистого прагматизма. Ну и потому что дурачье недальновидное не без этого. Как любовника, прям очередь, целый фан-клуб безмолвного, чтоб его, но не как спутника дальнейшей жизни. А с проблемами, да, тут я выхожу самый что ни на есть замечательный вариант. И вообще-то, это даже не обидно, если на чистоту. Мы друг другу помогаем, притрёмся друг к другу. Но в общем, выйдет гораздо лучше, чем в голо, когда по пьяни потрахаются, а потом мучительно разбегаются годами. Потому что не по пьяни и потрахаться-то не о чем. В общем, Марии я стал несколько лучше понимать. Да и некоторые моменты с моей веснушкой для себя прояснил, а то, как ухватило меня за... хобот. Так я и не очень головой, которая сверху думал. Да и с кудряшкой многое стало, если непонятнее, то прочувствованнее. Ну и хорошо, в общем-то. Да и Мария, несмотря на путь воина, который ее к исполнению пожеланий и обслуживанию нужд господина толкал, все равно оказалась к сексу неравнодушной, в хорошем смысле этого слова. Это я достоверно и на практике установил. Пока лайнер ждали, на лайнере да практически все время перелета устанавливал с полной самоотдачей, не покладая всего. И про смазку подвергающихся нагрузке трением деталей не забывал. Хе. В чем Эмика заверил, как раз когда говорил ему обещанное еще перед поединком с Мари. «Ты, Аниус Эквис, величайший и могущественный Инвиктус Империи», торжественно провозгласил я. «Да», — важно прогудел Бронзовый, казалось, надувшийся и увеличившийся в размерах. «Доволен?» — уточнил я. «Можно было с большим чувством и почтением», — выпендривался Бронзовый. «Но что с такого дурачья, как ты, возьмешь? Иди уж, недоучка!» — довольно обзывался он. И вот добрались мы до системы «Стальная». Кстати, уже в ней было довольно неспокойно. Не в смысле пиратов и прочего подобного. Может, и были, но мы не застали. Мощное излучение от пульсаров и туманности действовало на систему. Если обитаемая планета имела защиту, магнитное поле и всякое такое, то во внутрисистемном пространстве уже было неважно. Хреновая радиосвязь, сбоящая гравитонная, не говоря о ее, мягко говоря, дороговизне, цены как будто не циферки пересылаешь, а многотонный груз. Некоторые пространственно-временные заморочки, в смысле течения времени с отклонениями, не критично, как в мощных аномалиях, но за время путешествия от причальной станции к орбите Стальной у нас потерялся десяток секунд от общеимперского. Немного, не страшно. Отклонение времени выправилось вычислителем после выхода на орбиту Стальной за секунды, но сам факт показателен. А Мари тем временем выкладывала мне все, что знала о Стальных. Ну и, в общем, хорошие и сильные союзники, но гайкокадзины, в смысле иностранцы, чужие люди, живущие не по учитским хотелкам и пожелалкам. Мне из всего рассказанного Мари было полезно только то, что мордобой колобки любили, уважали и использовали как один из способов коммуникации. Ну, в общем-то, нормальный подход. Смотришь на какую-нибудь противную рожу, вот прям кулаки чешутся, а почешешь их об нее, иногда и получишь в ответ, но это мелочи, и рожа сразу становится приятной и понятной. Несомненно, из-за внесенных кулаками в рожу исправлений. Ха. Вообще, у Стальных был самый что ни на есть культ силы, довольно логично исходящий из культурной традиции. Кстати, с инвиктусами Мари меня обрадовала, а Эмика огорчила. Не будет на Стальном показательного мордобоя инвиктусов. Как выяснилось, эта вредина розово-волосая имела с Колобком связь с семейным каналом через свою сестру, невесту Олафа. А мне только в системе Стальная сказала. Вот со мной Олаф удаленно не общался толком, как и сама Мари в свое время. Это потому, что безопасники родов отличались редкостным любопытством и не стеснялись просматривать нестираемые логи. Свинтусы такие, у меня такого... Посмотрим, будет или нет, мудро решил я. Ну да ладно. Выяснилось, что после того, как я Мари победил, она быстренько отписалась Колобку, а он, в свою очередь, не стал брать из Академии Плотника, сообщив на Стальную, что, мол, баллов у него мало, но выкидывать не слишком большие, но ощутимые деньги на транспортировку Стальные не стали. А остальные инвиктусы рода были на боевом дежурстве. Так что не будет мордобоя инвиктусов мне на радость. Умеренную, но все же немного интересно. Эмику на расстройство. Сильное и громогласное, потому что Эмик. Сама планета Стальная, вопреки ожиданиям, была с умеренно теплым климатом, а не ледяной пустыней. Впрочем, таким был и Ульвиул. Видимо, представители этой культурной традиции после ухода Стерры, как и беловодцы, кстати говоря, желали мерзнуть остальному дурачью, а сами намерзлись на прародине и подбирали для заселения планеты с теплым, хотя и не жарким климатом. Орбитальная защита Стальной состояла из нескольких кустарных станций. Судя по всему, те же самые ангары штурмовиков с системами наблюдения, обнаружения и жизнеобеспечения. Нам выделили посадочную глиссаду, на что я уже не удивлялся и не возмущался. Отрадировал, что идите все в пень, а я спускаюсь на лаштере. После чего диспетчеры думали десяток минут, но выдали новый маршрут. В Столхал, столичный город планеты. Перед этим меня направляли хрен знает куда. Ну да и фиг с ними. Спустились, полюбовались треугольной крышей, довольно похожей на ульвиюльскую архитектурой. Правда, совсем уж невысокой. 3 этажа, и то редкость, в основном двухэтажки. Даже по беловодским меркам выходила деревня, а не столичный город. Впрочем, каждому свое. Да и здоровенный родовой дом, хоть и был двускатным треугольником с узорами, но возвышался над городком 30 метров. Вот на космодроме нас встречали. Правда, разглядев физиономию встречальщика, я практически убедился, будет на стальной то же самое, что и на Юрике До. Только с остальным колоритом. Хамить мне будут по-другому, а огребать за это хамство сразу же. Я все же не один, а с Мари. Обзываться и всякое такое на меня при ней вынуждать меня заткнуть на изжальщика, прежде чем на это отреагирует жена-воин. Дело в том, что встречал меня стальной. Колобок типичный, похожий на Олафа. Но встречал нас только он. Был с небольшим и явно подержанным мобилем. И было этому колобку, с учетом колобковой физиологии и анатомии, не больше 50 лет, а то и меньше. В общем, всерьез меня не воспринимали и стальные. Если Олаф как-то уговорил помочь, весьма не бесплатно, нужно отметить, то отношение как к щеглу будет и тут. Да. Может, я и ошибаюсь, но провожатый на это высоковероятно указывает. «Ярл Ульвер, он на Бугейсе Ульвер», — пробасил паренек, при виде нас поклонившись, и шмыгнул носом, что скорее добавило комичности, а не испортило впечатление. Мелкий, но вежливый, да и Мари назвал правильно. Хотя они с учидами в давнем союзе, браки заключают, так что это естественно выходит. «Ярл Нильс Стальной ожидает вас в охотничьем поместье, прошу в колесницу», — указал он на свой потертый транспорт. «Мы доберемся на своем. Укажешь дорогу?» «Укажу», — еще раз шмыгнул носом паренек. «Ну вот совсем мальчишка, хотя может завязать в бантик большую часть здоровенных тренированных дядек в галактике. Еще я прикидывал, и выходило, что, возможно, стальные не будут вести себя из-за моего возраста как дурачье, потому что выходило, когда думали, что я спущусь на челноке, меня направляли в это самое поместье, а потом уже на космодром, узнав, что я на тяжелом грузовике. Ну а паренек так не рассчитывали на встречу в космопорте, прислали того, кто был под рукой. Да и вполне вежливый и уважительный парень, а уж докапываться до возраста с учетом моих проблем с ним же, ну идиотизм выходит. «О сестре думаешь?» — отметил я взгляд Марина, удаляющийся треугольник стального поместья.
«Ваша проницательность, господин мой...»
«Марину хватит господинкать», — попросил я не в первый раз. «И проницательностью тут не пахнет, очевидно же. С Олафом встретимся, навестим», — озвучил я.
«Благодарю, Галин»,
— в очередной раз поклонилась Марии. Все же у нее очень дифференцированное отношение, причем не внешне, а, похоже, внутренне. «Вот летим навстречу с Даймё. Я сразу Даймё и вообще господин. При том, что в койке вполне себе энергичная девчонка, без лишнего всего этого». Ну, не сразу, но после того, как расшевелил. Впрочем, у всех свои недостатки. Даже у меня есть. По крайней мере, доходили до меня такие слухи. Тем временем мы добрались до деревянного коттеджика с красной черепицей. Второй этаж был фактически без стен, которые заменяли огромные окна. Сам коттеджик стоял на склоне этакого обрывистого холма. И вправду хрен, куда тут лаштер приземлишь. Но окончательно расслабляться я не стал. Вышел, прихватил Мари под руку. А то все пыталась место телохранителя занять. Ха. Девчонка подергалась, повырывалась немножко, посмотрела на мою улыбчивую физиономию, задрала носик. Перестала вырываться и гордо пошагала рядом. «Вот», — довольно отметил я про себя, входя вместе с супругой в распахнутую юным колобком дверь. Внутри охотничий домик, как он есть. Грубоватая деревянная мебель, камин из необработанных камней, куча шкур и всяких рогатых и зубастых рыл на стенках. Еще внутри была пара средних лет. Причем мужчина колобок типичный, а вот женщина явно модифицирована. Занималась эта парочка какими-то хозяйственными делами. Нам слегка поклонились, молча. А я отметил некоторую комичность. Женщина была на 1,5 головы выше колобка. Довольно забавно смотрелась. Впрочем, как и Олаф с нашей лечебной легионершей, вспомнил я. Поднялись мы на 2-й этаж, оказавшийся здоровенной комнатой с центральным столбом-очагом, и прозрачными окнами-стенами. И там сидел уже знакомый мне Колобок Нильс, дымил трубкой.
«Явился».
«Приветствую главу рода Стального», — приподнял я бровь.
«Привет, привет. И девку взял, какую хотел», — окинул дед взглядом Мари. «Ну хорошо. Ступай, погуляй по городу, посмотри на планету. Через пару дней подготовим союзный договор, подпишешь».
«Через пару дней, Нильс, не факт, что я буду на Стальной», — ответил я, потому что, несмотря на мысли, к чему-то такому готовился. «С вашей высоты, может, и незаметно, но у людей вокруг имеются дела. Уж постарайтесь побыстрее».
«Постараюсь», — фыркнул дед. «Ступай».
Орать «никуда я не пойду» я не стал. И Мари, пожатой на моем плече руке, погладил, успокаивая. А сам не слишком радостно и задумчиво вернулся с супругой в мобиль. Она вопроса задавать не стала, но смотрела на меня озабоченно и очень вопросительно. «Не знаю, Мари», — ответил я на невысказанный вопрос. «Буду думать. Вот пока с Олафом увидимся, ты сестру навестишь, подумаю, и уже тогда решу, что будем делать». И задумался. Вариант «пошел нафиг не мешай» мной предполагался. Но возник вопрос с тем, что мне в ответ на это отношение делать. Просто проглядывал один путь с точки зрения моих дальнейших планов, не самый удобный, но как минимум тешащий мое самолюбие и, возможно, экономящий время. Надо его подумать и понять, стоит ли цель моего самолюбия и экономии времени. Да и на договор от Стальных, кстати говоря, надо будет полюбоваться. В общем, надо думать. Связался с Олафом, договорился о встрече перед поместьем Стальных в столице, после чего мы к месту встречи и направились.